Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, рады вас приветствовать на нашей передаче. Заходите к нам на огонек, что означает «пишите», присылайте свои размышления, звоните нам в эфир, как обычно это происходит. Таким образом, собственно, наш эфир и живет. Итак, присылать сообщения нам можно с нашего сайта radioteos.ru, присылайте. И слушайте нас, естественно, там в эфире. Зайдите в раздел «Блоги», почитайте блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи. Наталья Аркадьевна регулярно пополняет его свежими записями. В конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту, куда, естественно, можно присылать письма в любое удобное для вас время. Итак, radioteos.ru. Телефон прямого эфира, если вы хотите позвонить нам, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться не только в наш эфир, но и в любой эфир, прямой эфир Радио ТЭОС, поэтому это такой универсальный телефон для прямых эфиров. Звоните, если это вам удобно. Вот, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. День такой разнообразный, то добрый, то такой хмурый. Так что, как придется.
И ветреный.
Да, ветер прям такой пронзительный. Ну что ж, давайте посмотрим сообщения, какие у нас есть на сегодняшний момент. Сообщения у нас есть. Сообщение написала нам Мария. Вот сейчас мы глянем и все прочитаем. Вот что пишет Мария. Наталья Аркадьевна, мы вчера говорили, что Христу очень важна вера человека. Я писала вам, что в этом Евангелии, в первых 6 стихах, сказано, что Господь не мог совершить никакого чуда по причине неверия людей, которые видели в нем всего лишь сына плотника. Так вот, о чем я спрашиваю. Выходит, ему очень важна наша вера. Мешаем ли мы Господу действовать в нас или через нас нашим неверием? Вот такой вопрос. Ну уж признавайтесь, Наталья Аркадьевна, что это вы тут обсуждали без меня?
Ну, был вопрос как раз вот по этому месту из Евангелия, когда обращается отец этого самого юноши и просит исцелить его сына, говорит, что ученики этого сделать не смогли. Вот. И Иисус говорит ему, так сказать, может ли он сколько-то еще там, хоть сколько-нибудь веровать. И вот отец говорит, что верую Господи, помоги моему неверию. Вот мы как раз говорили об этом. Вот, и я просто обратила внимание, что перед тем, как Господь задает вопрос, почему он его еще как бы и спрашивает его об этой вере, да, потому что этот отец, он не просто говорит ему исцели, а он говорит о том, что как бы за это время, что сын страдает, как бы они испробовали все и ко всем обращались, кому было можно и так далее, да. Вот, ну, да. И обращаясь к Господу, он говорит, что если ты хоть что-то можешь, то помоги нам, как бы помилуй, жалуйся над нами, да? Если хоть сколько ты можешь помочь, вот хоть сколько-нибудь, хоть чуть-чуть можешь помочь, помоги нам. И, ну, собственно, вот на это Господь и отвечает ему, вот что, как бы, вот если у тебя будет вера, да, то все возможно верующему, и отец говорит, что верую Господи, помоги моему неверию. Там как-то был вопрос так сформулировал, что просто, ну, как бы, почему вдруг вот об этом речь-то зашла, что вот, ну, да. Там, верую, там, помоги и так далее. И я просто обратила внимание на то, что как этот человек обращается ко Христу, что ну, у него да. нет вот этой вот уверенности, да? Конечно. Ну, вот, и мы, собственно, вчера об этом говорили, там еще о чем-то, я сейчас уже не помню. И, собственно, и Мария, по-моему, вчера же как раз писала в своем сообщении, и вот об этом, что, ну вот по поводу того, что, видимо, у этого отца не было этой самой крепкой веры, и что-то тоже было вот о том, что, там по-другому был вопрос сформулирован, там было о том, что как бы, ну вот у него же вот нет этой крепкой веры, а Господь все равно ему как бы помогает, да? Ну, невзирая на то, что у него веры, в общем, не очень много. И что ему помогает? И как бы человек говорит, что помоги моему неверию, значит, Бог ему помогает, и как такое слово было там интересное, как бы внедряет в него веру. Угу. Что-то вот слово интересно. Внедряет было. Вот. Я запомнила это слово, внедряет.
Интересно.
Вот. И было сказано так, что а насколько это справедливо? Ну, например, кому-то Бог ожесточает сердце, да? Кому-то он веру внедряет, а кому-то не внедряет. А, и, соответственно, получается, что кто-то, значит, тогда по этой внедренной Богом, не по его собственной, а по внедренной Богом вере, какие-то там получает, ну, я не знаю, какие-то благодеяния там от Бога, да? По вере вашей, да будет вам, да, вот? Бог вложил в него веру, и вот он, человек какие-то получает. А в другого Бог не вложил. И, соответственно, человек ничего не получает. А насколько это честно, насколько справедливо? Как-то вот об этом вопрос стоял. Вот первый раз я так вот столкнулся с таким вопросом. Но интересно было. А сегодня, видишь, Мария продолжает разговор. Она как-то что-то вчера тоже об этом вот немножко писала. Вот она просто, видишь, спрашивает все-таки, как бы, ну, о вере, да, вот насколько, так сказать, вот это, можем ли мы, ну, помешать, что ли?
Ну да, вот выходит, вот Господу или Ему, Христу, очень важна наша вера. Мешаем ли мы Господу действовать в нас или через нашим неверием? Ну, конечно, мешаем. Не то, что мешаем, иногда даже просто препятствуем. Ведь в чем дело-то?
Ну, тут, наверное, Сергей, надо обратить внимание вот на что, что с одной стороны, Бог, Он всемогущий и в принципе... Он может делать то, что он считает нужным, но все дело в том, что Бог, он как бы вот по своему, по сути своей таков, что он не вламывается насильно. И как бы вот, ну, как бы вопреки воле человека не начинает совершать в нем какую-то там работу, в этом человеке, по его переделке, вот, как бы насильно. Как бы он не...
У него не стоит не такой задачи, да.
Он не ставит, да, ему это не надо. Он хочет привлечь к себе человека, чтобы человек сам захотел меняться. Он будет помогать, но человек, это должно быть желание сердца человека. И как вот как раз вот вчера немножко об этом говорили, что там же отец сам обращается к нему. Помоги моему неверию, он же просит об этом. Поэтому тут-то никакого вторжения нет. Человек молит об этом, он понимает свою слабость, он понимает, что как бы он может хоть чем-то помочь сыну, да, вот чтобы сын был исцелен, но у него не хватает вот какой-то сил, веры там и так далее. И он, обращаясь к нему, он просит: исцели сына, а как бы а мне вот помоги моему неверию, помоги мне верить сильнее, чтобы я помог сыну и так далее. Человек же взывает к Богу о помощи, поэтому тут. Ничего подобного не происходит, никакого вторжения нет, никакого насилия тут нет.
Вот интересно, вот ведь этот вопрос, собственно говоря, вторжение, насилие, он может исходить только со стороны нашего такого взгляда на жизнь. Потому что мы вот интерпретируем власть и возможности, которые есть у кого-то, именно вот с такой точки зрения. Потому что все, что мы видим в этом мире, связанное с властью, оно вот, ну, чаще всего негативные. У нас примеры такие редко. Большая редкость увидеть, так сказать, человека, облеченного во власти, который вот использует ее как-то благим образом. Понимаете, а у Бога изначально такова природа, что Он есть любовь, сказано. И власть, которой обладает Он, она всегда используется для жизни. Для поддержки этой жизни, для вообще даяния этой жизни, созидания этой жизни. В разных формах, в разных вариантах. Вот помните, о Христе сказано, что Отец дал Ему власть над всякую плотью, да, и дал-то Он для чего Ему? Чтобы Он, Христос, дал жизнь вечную всем. Вот, собственно, смысл и суть власти, которая у Бога. То есть она, по сути, никогда не деструктивна. И поэтому, ну, он не вторгается в нашу жизнь. А если он вторгается, то он, как сказать, делает это настолько аккуратно. Вот он в каком смысле вторгается? То есть не то, чтобы он там проник до конца нашей жизни, все выстроил, и вот нам ни вправо, ни влево. Ну вот пример с той же женщиной, да, взятой в прелюбодеянии. Вот ее привели перед ним, как бы она и не просила ничего у него, с одной стороны. И вроде бы, можно сказать, вот он вторгается в ее жизнь, но он, так сказать, сохранил ее жизнь, потому что самая главная задача была спасти ее жизнь от того, чтобы ее камнями не побили попросту, не убили. Вот он спас ее жизнь, и тут же мгновенно он дает ей право выбора. Ну а что дальше хочешь? Как дальше? Вот что, кто тебя осуждает, ты как к этому относишься? Ну, и вот такой вот диалог начинается. Вот так Бог всегда действует. Если есть возможность спасти жизнь, а у Бога есть такая возможность, Бог ее спасает и снова дает нам возможность выбора. Вот невозможно сказать, что он вторгается. Он никогда не вторгается таким образом,
чтобы... Сергей, мне кажется, очень такая мощная иллюстрация в книге Откровения, когда там сказано, да? Все стою и стучу.
Да, да, замечательно, да.
Вот отлично. Кто отворит, вот, ну, только ты должен отворить. Если ты открываешь мне дверь, тогда я войду.
То есть это...
Разделю с тобой, так сказать, трапезу и так далее, да? И если ну, да. нет, ну, значит, нет.
То есть вторжение, оно не дальше двери происходит. Понимаете?
То есть вот я постучал, дошел. А дальше ты решай.
И так происходит всегда. Во всех отношениях между человеком и Богом. Ну, кроме определенного периода, когда, так сказать, заканчивается благодать Божия, допущенная для кого-то или для чего-то, и, так сказать, наступают суды Божии. Ну, тогда уже, так сказать, весь путь пройден, все шансы реализованы или не реализованы, и тогда уже будет иной результат. Вот как-то так происходит, но вера, она, безусловно, нам необходима, и она, безусловно, будет мешать Богу действовать или, наоборот, способствовать Богу действовать. Потому что либо мы открываем эту дверь, веря в то, что он там, стоящий за дверью, благо нам несет, либо нет, если не верим. Ну и результаты отсюда. Звонок у нас, давайте послушаем. Алло.
Алло, это... Владимир.
Да, Владимир, здравствуйте, говорите.
Хотелось бы сказать свой опыт христианский. Вот мне ближе была такая тема, значит, когда я вечером ходил домой, звезды, да, и Господь Бог как бы открывал калитку. Вот мне он не стучал, как бы открывал калитку, предлагал войти к нему, а я все время мимо проходил. И вот однажды я вошел в калитку и навсегда остался христианином. Аминь.
Угу. Вот так вот. Ну что ж, спасибо за иллюстрацию. Да, благодарим вас. Красивая иллюстрация. Да, действительно, Бог открывает иногда возможности для нас, а выбирать нам. Простите, Мария словом пишет нам. Пастор Сергей, извините, просто я то сообщение стала писать еще до начала передачи и не знала, что вы будете. Есть еще вопрос. Мог ли он идти против духовного принципа «по вере вашей да будет вам»? Матфея 9:29. Потому что в случае с отцом этого юноши, мучимого духом немым и глухим, ведь у отца не было крепкой веры, он в этом сам и признался. А Христос, вопреки принципу, исцелил его сына и изгнал беса. Как думаете? Мог ли он идти против духовного принципа «по вере вашей, да будет вам»? И а в чем тут против принципа? Вот вспомните, Христос говорит такие слова ученикам. «Если вера ваша будет с горчичное зерно». Понимаете, мы измеряем веру какими-то материальными измерителями, пытаемся. Вот ее должно быть много, она как-то должна вот проявляться в чем-то таком очень осязаемом, таком вот, я не знаю, каком-то, даже не знаю, как сказать, в каком-то таком очень видимом варианте, скажем так. Но ведь важно, что есть она или нет. Иногда очень незначительная вера такая приводит нас потом в дальнейшем к многочисленным последствиям, к шагам. Но вот человек просто шагнул, просто попробует. Ну, вот последний шаг, да? Вот я все-таки доверюсь, я все-таки поверю и попрошу там Христа о помощи. Ну, может быть, поможет. А он, будучи Богом великим и мудрым, о котором написано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, то есть он настолько осторожно действует в человеческой жизни, в отличие от нас, где мы чужую беду руками разведу, так сказать, и с грязными сапогами, так сказать, очень часто лезем. То есть он настолько тонким образом действует, что даже эту самую маленькую веру, самую махонькую искорку он разжигает потом в жизни, он использует для того, чтобы помочь человеку. Вот в чем вопрос. Вот в чем благость и величайшая милость Господа. И поэтому принципа-то тут никакого не нарушено. Есть вера. Если бы не было веры, ну, наверное, этот отец несчастный пошел бы там искать решение своей проблемы в другую сторону, в какую-то, где, как он считал бы, ему могли бы помочь, или, может быть, уже опустил руки совсем. Он пришел к ученикам, значит, он верил, надеялся, что они смогут чем-то помочь. Раз, вот и тут опять не получилось. То есть, ну, представляете, у человека сколько он мучился. Мы с вами можем это представить, как родители переживают за здоровье своих детей, когда на глазах происходят вот у них какие-то вот трагедии, переживания. Вот сколько там врачей обойдут, все пытаются сделать, что только в их силах. Уже вот и кажется, и все, и надеяться не на что. Но вот любую возможность пытаются использовать. Так что была у него вера, и Христос, я думаю, не нарушил никакого принципа. Вот маленькая вера, но она есть. То есть что значит по вере вашей,
вот это будет вам? Я как-то не могу, наверное, объяснить, может быть, но мне кажется, что здесь, знаешь, вопрос в чем, что как бы ну, у человека какая-то маленькая вера есть, а получает он гораздо больше, чем как бы ну, ему положено по этому количеству веры. Да?
Вот в этом,
ему да, как-то, наверное, да. Странно, что вроде бы человек говорит, помоги моему неверию, как бы ты помоги мне сильнее верить. Да, то есть я немножечко в тебя верю, а ты сделай так, чтобы я, как бы помоги мне, сделай так, чтобы я сильнее в тебя верил. И в связи с этим я вот вспомнила, есть такая молитва, как бы молитва о даровании молитвы, называется так она. И когда люди просто, приступая к молитве, да, они обращаются, взывают к Господу. Ну, там есть как бы такие молитвы уже как бы готовые, то есть чья-то молитва, люди ее повторяют, но она настолько, как бы, мне кажется, хороша и точно отражает, собственно, о чем мы просим, уж чего хотели бы, поэтому к ней легко присоединиться. Или человек может своими словами как-то это выразить. В принципе, суть-то не меняется от этого. И в этой молитве люди обращаются к Богу и просят его, чтобы он как бы, ну, даровал нам вот эту молитву, такую, какой она должна быть, чтобы какой должна быть, чтобы она изливалась из сердца, из самой глубины нашего сердца, да, чтобы, значит, вот мы же часто отвлекаемся, рассеивается наш ум, наше внимание во время молитвы. И вот в этой молитве люди обращаются к Богу и просят, собери вот этот наш ум, чтобы он стремился только к тебе, чтобы не отвлекался на какие-то посторонние вещи, чтобы вот эти помыслы всевозможные об одном, о другом, о каких-то событиях дня, может быть, об огорчениях, об ожиданиях, чтобы они не мешали нам, чтобы мы были сосредоточены только на вот этом общении с тобой, на тебе, чтобы вот там, о чем мы хотим тебе рассказать, о чем мы хотим тебя попросить, чтобы мы прислушались к тому, что ты нам будешь отвечать и так далее. И там в конце есть такие слова, которые мне очень нравятся. «Научи меня, Господи», ну, человек за себя просит, да, как бы, или если много людей молится, то «научи нас, Господи, вот усердно молиться тебе с вниманием и любовью, без которых молитва не бывает услышана, и да не будет у меня небрежной молитвы во грех мне». Но, Сергей, можно тоже сказать, слушайте, какая странная вещь. Ну, это же мы должны как-то собраться и предстать перед Богом. А получается, мы приходим и говорим: ты как бы собери наш ум, наше внимание, направь наш ум куда надо. Ну, как бы мы, понимаешь, как бы на себя, как будто мы вообще никакой ответственности не берем, а вот все сделай ты. Ведь, Сергей, это же очень похожая ситуация на самом деле. Как бы тут говорит: верую, Господи, помоги моему неверию, вот этой моей малой вере, да? А в этом случае мы часто так делаем, мы просим Бога: помоги нам сконцентрироваться, помоги не отвлекаться, помоги собраться. Вроде бы помоги нам сделать то, что на самом деле, ну, это как бы наша обязанность вообще, это мы должны это сделать. А мы, понимая, что у нас, ну, не очень это получается, мы обращаемся к Нему. С другой стороны, сколько таких случаев мы читаем, ну, например, там тот же апостол Павел пишет, что у кого не хватает мудрости, ну, пусть просит об этом у Бога.
Ну, это же вполне естественная вещь. Это как вот в жизни с детьми, да, они что-то пытаются делать, они могут уже это делать, но как бы не получается у них качественно. Ну, просто потому, что маленькие, ручки еще не такие умелые, не так они могут вот сосредоточиться на каком-то деле и так далее, и так далее. И они просят помочь там папу, маму что-то сделать, шнурки завязать или еще что-то. Это вполне естественная вещь, когда мы становимся более опытными и натренируем, так сказать, духовные мышцы свои, способность сосредотачиваться, вот концентрироваться на том деле, которое мы делаем, в частности, в первую очередь, на молитве, на общении с Богом, тогда уже, так сказать, безусловно, мы не будем нуждаться в такой помощи, в какой-то другой будем нуждаться. Так что это вполне естественно. У нас почему-то вот мы к вере, вот как я сказал, материальными мерками такими подходим. То есть если вот приходим к Богу, да, и вот Бог говорит: о, слушай, веры у тебя маловаты, ну, я тебе могу дать, так сказать, не от 10 бесов исцелить, а только от 3, так сказать, освободить. Приходи там через месячишко или там, когда наберешься побольше веры, я тогда, так сказать, от всех освобожу. Понимаете, но ведь Господь говорит: если сколько можешь, сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, да? Безусловно, вера у нас будет разная. В разные периоды жизни она не стабилизирована, как бы, она не является некой константой, которая, так сказать, в нас вот есть, и все. Поверили мы, и с тех пор у нас все вот 100% так. Она меняется.
Так, Сергей, когда человек говорит: помоги моему неверию, разве в этом не проявляется вот это доверие?
Конечно, конечно, безусловно. Он уже
что
пришел.
Если у меня чего-то не хватает, то ты мне помоги. Я в твои руки вверяюсь, ты мне помоги.
Да, это вера. Вера во всемогущество Божие. Сам факт, что человек приходит за помощью к Богу, говорит о том, что он верит.
Мне кажется, даже не только вера во всемогущество Божие, а вера в Его любовь и в то, что от Него исходит милость, и что Он всегда постарается сделать как бы так, чтобы было на пользу человеку.
Конечно.
Не во вред, не навредить, а именно помочь, именно поддержать, именно сделать на пользу. Мне кажется, в этом как раз проявляется вот так он, как бы вот это сыновнее доверие к Отцу.
Очень часто мы как бы вот ошибаемся здесь, воспринимая Господа Христа по-человечески. Вера – это не разменные монеты, которые мы оплачиваем некую благодать, которую от Бога получаем, некоторые дары. У кого больше этой монеты, мы получим больше благодати. У кого меньше этой монеты, мы получим меньше благодати. Не так все работает. Божья милость, она по-другому работает. Вспомните даже притчу о вот этих работниках, которых нанимал некий хозяин, господин, работать в винограднике. Одни, так сказать, целый день проработали, а другие, так сказать, уже к вечеру, почти к самому закату пришли, и их тоже, так сказать, он пригласил поработать. И заплатил им по динарию, да, всем. И одни стали возмущаться. Как же так, мы вот столько работали, мы столько вот делали, а эти почти ничего не сделали, вот, а им то же самое. Понимаете, Бог дух своего дает не меру. Бог милость свою не мерою дает людям. Он, мы не покупаем у него ничего, мы не можем ничего купить. Он говорит, я просто вас всех люблю. И люблю огромной любовью. Одинаково люблю. Как ни странно для нас это звучит. За что же его-то столько любить? Это меня надо любить? Я вот сколько сделал? Вспомните, опять же, та же притча о мытаре и фарисее, пришедшем в храм, да? Вот из этой же серии такая же мысль. Мытарь не поднимал глаз, бил себя в грудь, говорит, прости меня, Господи. А фарисеи, у него были другие взгляды. Он, я поработал, Господь, неплохо для тебя. Вот я там постился, там давал десятину, я, нормально жил. Это все хорошо.
И уже я заработал, я заслужил, и я в какой-то степени даже имею право рассчитывать. И, собственно, здесь особенной благодарности нет, потому что я же заработал.
Да, и поэтому я должен...
В этой притче с этими работниками, то есть у них уже какая-то претензия, они же, они наемные работники, они нанимаются за определенную плату. И потом они начинают высказывать претензии, хотя та плата, за которую они нанялись, она им заплачена, им даны эти деньги. Но они недовольны, потому что, я работал столько, а этот в два раза или в три раза меньше, чем я. Ну, прости, это уже не из твоей компетенции.
И не твое дело.
Это дело того, кто нанимает.
Нравится ему так.
Это его деньги, он что хочет с ними, то и делает. Не устраивает тебя, мала сумма, так не шел бы работать.
Договаривался на другую. Тебя же не обманули? Не обманули. Вот в чем вопрос. Поэтому...
Это поразительное дело. И то же самое очень часто бывает с этой самоправедностью, когда люди считают, что они уже все заработали, они заслужили. И они уже, не ждут, и нет этой огромной благодарности в их сердцах, а они требуют, что ли,
чего-то. Они требуют, они других осуждают. А они что тут пришли, это кто такой с грязными ногами сюда пришлепал в соответствующей одежде неправильной и так далее, и так далее. Понимаете, то есть они диктуют условия Богу, кого и как принимать, кого куда пускать, до какое место в церкви, кого у порога, а кому, поближе можно пройти. Вот в чем вопрос. А Бог-то говорит, если сколько можешь, сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Вопрос ведь в том, чтобы веровать. А дальше вера будет совершенствоваться. Написано, что вера делами достигает совершенства. То есть человек будет по вере что-то делать. Вот пришел этот отчаявшийся отец с маленькой такой малюсенькой верой, может быть он... Этот удивительный человек, который творит столько чудес, может быть, он поможет мне и моему сыну. Он сделал маленькое дело, маленький шажочек веры. Хватило ему на то, чтобы, может быть, только сделать этот шаг. И это был первый.
Но на самом деле, посмотрите, дорогие друзья, что получается, да? Значит, человек пришел со своим сыном, да, привел этого сына. Он обратился к Господу, да, когда Господь стал говорить о вере, он понял, что что-то, может быть, его, может быть, недостаток этой веры может помешать. И он тут же, делая шаг веры, обращается опять к Господу и просит, помоги мне в этом.
А это уже второй
шаг. То есть помоги сыну и помоги мне. Значит, понимаете, это еще дополнительно. То же самое, посмотрите, когда человек начинает молиться и зная, что его ум может рассеяться внимание куда-то может рассредоточиться. И мы обращаемся в молитву и просим Бога, помоги нам, собери наш этот расточенный ум, который имеет свойство, и в одну сторону, и в другую, метаться и мы вдруг понимаем, что мы уже какие-то слова произносим, а уже о чем-то другом начинаем думать. И мы обращаемся к Богу, и просим, помоги нам в этом. Но ведь это же тоже вера. Поэтому, понимаете, эти слова «по вере ваше, что будет вам», получается один шажок веры. В такой молитве, или в том, что говорит этот отец, еще проявлении веры. Когда человек понимает, что ему что-то не хватает, и обращается к Богу, помоги мне, дай мне мудрости, дай мне чего-то там, да, это еще проявление веры, понимаете? Вопрос... Пусть они маленькие, пусть как бы это вот мы вроде о помощи просим для себя, но ведь в каждой этой просьбе тоже есть вот эта вот частица проявления веры.
Вопрос не в количестве, а в качестве веры, во-первых, в ее наличии, что ли. Понимаете? Ведь если нет веры, ну не идет человек к Богу. Ну зачем? У него вера в другое, он идет куда-то в другую сторону. А как только она появляется, хотя бы какая-то, тогда человек открывает двери храма, церкви, входит, и он туда вообще идет, в принципе. Просто так никто, так сказать, не приходит в церковь. Ну, если только на экскурсию. Так что вот так.
Ну что, Сергей, ну у нас же еще дальше, есть. Да. Дальше давай, да.
Ольга нам написала еще сообщение. Вот теперь мы переходим к ее сообщению. Уважаемая Наталья Аркадьевна, пастор Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Услышала по радио еще вчера в выходной в церкви отмечали день памяти Иоанна Лествичника. А у меня появились вопросы в результате чтения книги «Лествица». Вы с пастором Сергеем как-то рекомендовали ее с тем, чтобы на деле бороться со своими греховными страстями. Один из вопросов вызван следующими словами Иоанна Лествичника. «Мы не будем осуждены», вот эта цитата начинается, «мы не будем осуждены за то, что не творили чудес или не возглашали пророчеств, но мы осудимся за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь». Как это понять? Зачем нужно оплакивать свои грехи всю жизнь, если достаточно покаяться перед Богом, и Бог прощает нас и очищает от исповеданного греха? Вот такой замечательный вопрос. И место, которое вы процитировали, чрезвычайно замечательно. Особенно в свете начинающихся пасхальных событий, праздников. «Мы не будем, — говорит Иоанн, — мы не будем осуждены за то, что не творили чудес или не возглашали пророчеств. Но мы осудимся за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь». Как это понять? Ну, давайте разбираться. У нас, у людей, пока мы еще живем в этом непреображенном мире, в своем непреображенном теле, неизмененном пока что, всегда будет происходить борьба между духом и плотью. Всегда будет происходить борьба между духовным началом и началом физическим. И Писание говорит, дух и плоть, они противятся друг другу. То есть, ну, плоть — это не в смысле тела, а в смысле собирательных наших страстей, похоти и желаний греховных, каких-то вот таких вот наклонностей, которые мы пытаемся и жить. Это постоянная борьба будет. Мы будем все время выбирать добро, что есть добро, а что есть зло, вот решать эти вопросы. Так, у нас звоночек есть, давайте послушаем. Алло.
Да, можно парочку слов?
Пожалуйста.
Значит, по поводу грехов. Вот мне кажется, нормальный человек, у нормального человека, а тем более у христианина, вот грехи его терзают всю жизнь. Вот меня грехи терзают жизнь. Как вспоминаю, когда я щенков утопил, как вот делал какие-то гадости, вот с мамой у меня были тут. И вот у меня все это терзает так, что невыносимо бывает. Вот так вот.
Спасибо. Понятно. Так, какая-то у меня мысль была. Выскочила. Ну ладно.
Скончался от одиночества. Может, Сергей, извини, это просто мне так сын иногда говорит.
Ну да, может быть.
Подшучивай надо мной.
Может быть, она куда-то ушла. Ну ладно, что-то я хотел такое, сказать важное. Ну ладно.
Ты давай вот подумай. Думаем, я просто вот хочу сказать следующую вещь. Понимаете, вот смотрите, Ольга, вот вы же сами пишете, что у вас появились вопросы в результате чтения книги Иоанна Лествичника «Лествица», да? И вы пишете то, что вот и я, и пастор Сергей как-то рекомендовали эту книгу с тем, чтобы на деле бороться со своими греховными страстями. Давайте подумаем, как происходит в нашей жизни. Вот мы, как вы говорите, зачем оплакивать грехи всю жизнь, если достаточно покаяться, Бог прощает нас и очищает от исповеданного греха. Прекрасно. Вот Бог нас очистил от исповеданного греха. И вот мы с вами чистые. Означает ли это, что теперь, вот с этого момента, уже вот тот грех, в котором мы исповедались, мы уже никогда больше в него не вляпаемся. Мы больше никогда его не совершим, не поддадимся искушению. Но ведь, по-моему, каждый на своем опыте хорошо знает, что нет, это этого не означает совсем. И только если мы будем как бы так вот, ну, целенаправленно исповедаться, исследовать себя, если мы будем обращать на это внимание, то постепенно как бы, вот мы освободимся от этого. То есть мы с этим справимся. И, собственно, и вот эта книга «Лествица», которая помогает нам, Иоанн Лествичник как бы нам помогает, рассказывает, вот показывает тот путь, каким мы можем бороться с этими своими греховными страстями, чтобы мы с вами, ну, как бы отошли от тех грехов, которые, ну, о которых мы все время запинаемся, спотыкаемся, понимаете? Но это же не одномоментная вещь. И это означает, что есть сторона Божия. Бог очистил нас от этого греха, да? От того, в котором мы раскаялись. Вот мы сделали, Он нам простил. На нас этой грязи не осталось. Ну, знаете, как ребенок. Вот он, мы его одели в чистое, он вышел на улицу во всем чистом. Означает ли это, что он все теперь, он в грязь не шагнет, не наступит, не упадет, не испачкается, там, не обрызгается? Да ну нет, конечно же. Понимаете, вот мы с вами очень часто вот такие же. Лезем, куда нам не надо, так сказать, да, казалось бы. Но вот не лезь-то в эту грязь. Нет, все равно люди лезут, все равно они пытаются там как-то что-то такое. Вот кажется, что так будет лучше. Недаром же в Писании нам очень много говорится о таких вещах, говорится о том, что очень часто люди думают, что вот этот вот путь, как им кажется, приведет их к тому, чего они хотят. А когда они идут по этому пути, то оказывается, что они вляпываются в одну неприятность за другой. И жизнь себе очень портит, и себе, и своим близким. И потом оказываются чуть ли не на дне пропасти. А им казалось, что этот путь приведет их к радости, к счастью, к удовольствию, к наслаждению, им будет хорошо. И в итоге они оказываются вот этого самого разбитого корыта. Понимаете, вот очень часто мы с вами не сразу спохватываемся, не сразу все понимаем. Поэтому, собственно, когда Лествичник говорит, что как бы мы будем осуждены за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь, это, мне кажется, Сергей, вот сродни слова, помнишь, у Силуана Афонского вот эти слова, которые он услышал от Христа. «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». То есть ты понимаешь, что ты как бы вот потому, что ты сделал, это очень близко к этой притче, когда царь простил своему слуге огромную сумму, да, а тот там кому-то чего-то, мелочь какую-то не захотел простить. То есть ты помни вообще, что ты как бы сделал, вот сколько ты, так сказать, вот нагрешил, как ты греховен, держи ум свой в аде, понимай, что вот по тому, что было, как бы, да, вот что, и что в тебе порой поднимается заново, вот что ты достоин, это поможет тебе, если ты будешь это понимать, осознавать, как бы вот держать ум свой в аде, вот в этом плане, это поможет тебе скорее победить вот эти грехи. И не отчаивайся, потому что пришел Господь, жив Господь, и ты можешь исповедать свой грех, ты можешь покаяться, Он очистит тебя от этого греха, но ты не расслабляйся, потому что это не значит, что раз тебя очистили, что ты теперь уже вот в этой чистой одежде, что бы ни происходило, ты всегда в ней будешь, ты ее можешь испачкать. И мы с вами, по-моему, все очень хорошо это знаем, просто на своем жизненном опыте, очень хорошо знаем. Как это бывает. Поэтому вот эти слова, чтобы как бы что мы будем осуждены за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь. Это значит, что если мы забудем об этом, если мы забудем о том, вот как бы какие мы, и что мы-то чисты благодаря Христу, не благодаря тому, что мы такие стали правильные.
Да, 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 да.
Чистые, святые, а благодаря Ему. Вот тут в чем смысл-то, понимаете?
Вот как раз я и хотел эту часть, вспомнил я, что хотел сказать. Вот, ну, я уже не буду говорить то, что вы сказали, а мысль еще какая была у меня? Мне пришло на мысль это высказывание, изречение Христа из послания семи церквам о книге Откровения. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». И другое место «держи, что имеешь».
Понимаете? Да.
Это же одно связано с другим постоянно. Это помогает.
Знаю, как вот удивительным образом и эти слова Лествичника, и слова этого Силуана Афонского, которые опять-таки Бог ему говорит, да? И вот то, что ты вот сейчас напомнил нам, да, вот эти слова, как они об одном и том, немножко по-разному как бы, но совершенно об одном и том же.
Конечно, конечно. С одной стороны, мы никогда не должны забывать, откуда мы не спали, да, откуда Бог нас достал, какую милость Он к нам проявил, как вы уже сказали, да. То есть эти грехи, они реальны. Они реальны, мы про них забыли, и тут же на них, на эти грабли опять наступили. Стали ходить той дорогой, по которой нельзя ходить. Если мы забудем и перестанем оплакивать их в этом смысле, не то, что вечно чувствовать себя виноватым, не в этом смысле оплакивать свои грехи, а осознавать, помнить последствия этих грехов, чего это нам стоило исповедать эти грехи, какие проблемы они в нашу жизнь принесли. Вот что нужно, так сказать, об этом, так сказать, нужно помнить и переживать. И вот этот вопрос, вернее, этот стих, который говорит «держи, что имеешь», это место, это в Писании, ведь как раз тоже об этом. Что значит «держи, что имеешь»? Когда ты помнишь, что тебе прощено, кому много прощено, да, тот много любит, написано в Священном Писании. Ты ценишь то, что сделал для тебя Христос, а это значит, ты других не будешь осуждать. Это значит, других ты не будешь поедом есть, и вот эта самоправедность не будет для тебя актуальна. А мы очень легко впадаем в это состояние, забывая, кто мы есть, какие нам грехи прощены, когда мы к Богу, извините, приползли. И нас куда было бить, от темени головы до подошвы ног, так сказать, мы были гноящиеся язвы и так далее, и так далее. Понимаете? Мы будем милостивы к другим людям. Мы будем понимать, почему они делают то или не делают другое. И не требовать от Бога мгновенного суда над ними.
Сергей, ты знаешь, мне вдруг вспомнилась эта история, когда Христос исцеляет прокаженных. И вот он исцеляет 10 прокаженных.
Да.
И
да.
Только один из 10 возвращается, чтобы его поблагодарить. И вот мне кажется, что ситуация очень похожая получается, да? И вот опять-таки вот в связи с этими словами Иоанна Лествичника, вот кто-то оплакивает свои грехи и не забывая, как ты сказал, вот сколько как бы ему простил Христос, сколько для него было сделано, да? То есть какой подарок огромный он получил, и какой ценой это было добыто, его свободы, это сказать, его спасение, да? А сколько людей об этом не задумываются и считают, и очень легко относятся вообще к греху, в том плане, что ну достаточно же покаяться, и Бог простит нас, мы скажем слова, Он нас прощает, Он очищает нас. И мы дальше идем, так сказать, в припрыжку, да? Как в мультике, помнишь, там этот фильм-то девочка там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ну да.
Цветочки собирает. Так и мы порхаем дальше по жизни, не очень задумываясь о том, что вообще, как мы живем и так далее. И ведь действительно, вот, слушай, просто у меня сегодня какие-то удивительные вот эти ассоциации, никогда я так как-то не думала. Мне кажется, что вот эта вот история про этих 10 прокаженных и только один благодарить, она тоже вот сюда.
Конечно, конечно.
Относится к этому.
У нас сообщение тут, давайте почитаем их. Марк пишет нам: интересная тема, раньше никогда про это не задумывался, спасибо. Но вот еще, дело в том, как люди понимают это такое, что такое грех. Часто это понимают как нарушение закона, правила, запрета. Но только ли это входит в понятие греха? Ну, конечно, не только это входит в понятие греха. В понятие греха входит и наше состояние пред Богом, наше отношение к Богу, когда мы отвергаем Его отцовство, когда мы не просто не слушаем Его, когда мы не признаем вообще Его существование как такового. Соответственно, все остальное — это следствие того, что мы нарушаем какие-то правила. Но если Его нет для меня, то какие правила? И правил у меня нет никаких по этому поводу. Грех — это еще некая искаженность восприятия мира, иные ценностные такие измерители в моей жизни, когда я в центре, эгоистичность, вот это проявление греха очень мощное в нашей жизни, индивидуализм такой махровый, он часто проникает в нашу жизнь, он просто есть там всегда. Кто виноват? Конечно, не я. Жена. В конце концов, Бог виноват во всем, что творится здесь. Но только не я. Такое очень многоплановое понятие. Такой, я бы сказал, компьютерным языком такой массированный сбой системы. Вот поэтому мы так и живем.
Ты знаешь, Сергей, я тут как раз часто читаю митрополита Антония Сурожского, но в одни поста у него есть даже специальные книжечки, которые как путешествие, к Пасхе. И мне тут, я читала проповедь, и я как раз сейчас нашла вот эти слова из этой проповеди его. Ну, я что-то себе выписывала. И вот смотри, значит, о грехе. Ой, сейчас, секундочку, что же он тут пишет? Что же такое грех, если он должен родить в нас такое сокрушение сердечное, чтобы эта сердечная боль не омрачала, но вдохновляла всю нашу жизнь. Вот интересная мысль, да? Представляешь? Что такое грех, если он должен родить в нас такое сокрушение сердечное, чтобы эта сердечная боль не омрачала, но вдохновляла нашу жизнь. И дальше он как раз пишет о том, что вот мы часто думаем, что грех – это нарушение нравственного закона, нарушение долга, неправый поступок. Но в грехе есть нечто гораздо, гораздо более основное, что поистине должно вызывать у нас печаль. Грех – это неверность. Грех – это измена. Измена и неверность, и нелояльность Богу. Потому что грех означает, что когда бы Бог не обращался к нам, слова Его были маловажны, несущественны для нас. Хотя говорит он к нам из своей божественной любви, чтобы явить нам, как много мы для него значим, как высоко он ценит нас, если отдал всю свою жизнь и всю свою смерть для того, чтобы спасти нас и чтобы мы поверили в его божественную любовь. Поэтому, когда мы грешим, это означает, что мы отворачиваемся от того, кто полюбил нас на жизнь и на смерть. И значит, и его жизнь, и его смерть слишком незначительны для нас, чтобы мы отозвались на них с любовью, с верностью и преданностью. Ну, я дальше не буду читать, уже времени много. Вот как ты думаешь, вот как тебе эти слова?
Ну да, совершенно так оно и есть. Действительно, грех — очень глубокое понятие. Очень глубокое. Ну, время наше подошло к концу. Вот не успели мы Никитина сообщение прочитать. Мы прощаемся с вами. До завтра. Пусть Бог сохранит нас от всякого греха, особенно в эти пасхальные дни. Размышляйте над Писанием, оно интересно и глубоко. До новых встреч в эфире.